Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии Тимофей Обухов. И я искренне рад сегодня приветствовать впервые в этой программе, в нашей передаче, иеромонаха Корнилия Зайцева, ректора Екатеринбургской духовной семинарии. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый день, Тимофей. Рад приветствовать.
Батюшка, Страстная Седмица, заключительный этап великого подвига каждого христианина. Расскажите нам, пожалуйста, о том, поведайте, что говорит Евангелие этого дня.
Вы знаете, Святая Четыридесятница подошла к концу, пост закончился, и мы вступили в особые торжественные дни, таинственные, глубокие, которые именуются Страстной Седмицей. Каждый день в отдельности именуется Великим. Великий понедельник, вторник. И чтение, евангельское чтение это каждого дня, оно, ну, как мне кажется, звучит немножко по-особенному, чем в другие, в остальные дни. Ведь Христос как бы у финала, вот Он прошел этот путь. Впереди крест, смерть и воскресение. И вот все то, о чем он говорит, приобретает какой-то немного другой, более глубокий оттенок. И каждый день то, о чем говорил Христос, я бы, ну так, осмелился сказать, что такой красной нитью прослеживается несколько таких моментов. Первое – это бодрствуйте. Господь произносит притчи и в конце говорит о том, что бодрствуйте. Например, сегодня это чтение притчи о десяти девах, о талантах и вообще о том, как будет происходить страшный суд. О смоковнице было чтение. То есть бодрствовать мы не знаем, как, когда мы встретимся со Христом. Когда,
что это означает?
Когда произойдет эта встреча. То есть все время быть готовым. Вот не завтра, не послезавтра, а сегодня, сейчас. Сейчас быть готовым встретить Христа. Как в этой притче, встретить жениха. Но чтобы его встретить, нужно быть готовым. Потому что нужно иметь особое духовное состояние. Вот мы с вами общаемся, и общение наше с вами возможно в силу того, что у нас, если у нас есть что-то общее. Если этого общего нет, тогда сложно общаться, диалог с трудом будет идти. Вот чтобы со Христом произошла эта встреча, нужно быть подобным Христу, вот иметь что-то общее с Богом. И вот все Евангелие нам об этом говорит, каждый день говорит об этом. Также оно говорит о любви. О любви, потому что Бог есть любовь, и пришел Он в этот мир, чтобы проявить эту любовь. И умирает он по любви к человеку. И вот эти притчи, вот эти иносказания, эти образы, они все нам раскрывают замысел божественной любви конкретно каждому человеку, к его созданию, ради которого вообще все это происходит. А вот эти страстные дни, вот эти великие дни, они нас подготавливают к этой встрече, как никакие другие дни, наверное, так.
А когда мы говорим о подготовке, мы ведь памятуем о том, что был тоже определенный период до этого. Как быть, если человек не готовился, никак не соотносил себя с тем происходящими событиями в церкви, в богослужебной жизни, а вот сейчас, возможно, слышит предложение от своих близких, родственников, друзей посетить храм на Пасху, приготовить кушанье, вопросы по поводу, какие куличи будете печь и где их брать, например.
Вы знаете, здесь таких два момента. Я бы даже сказал, но если позволите сравнить, два крыла. С одной стороны, иногда мы все упрощаем. Нам кажется, все просто. Да что там, иди в храм, ну не постился, ну ладно. Вот. Не готов, но все равно. И может быть, это хорошо. Но для какого-то определенного периода. Может быть, это хорошо для конкретного человека. У меня друг до семинария рассказывал, что он зашел как-то в храм, перед этим он так позавтракал, ну, слегка там, кофе, сосиска и бутерброд какой-то, не знаю, в общем. И пришел в храм, и ему говорит, ну как, сегодня большой праздник, все причащаются. Он говорит, я пошел, причастился тоже. Он говорит, ну после этого я вышел другим человеком. То есть Господь, ну, для Бога не является препятствием, да, это кружка с кофе, вот, выпитая утром. Но это было вот именно конкретно для него, попущение такое некое. Все-таки в целом здесь с другой стороны, вот это вот второе крыло, необходима подготовка, необходимо серьезно подходить ко всему тому, что происходит в церкви. Потому что это не только внешние действия, это не просто, знаете, так вот, воспоминания каких-то событий, это переживание, это глубина, это жизнь, это такой живой нерв церкви. И все вот эти богослужения, которые проходят, они несут в себе особый посыл, особую благодать, особое расположение сердца человека. И поэтому как быть в таком случае? Идти обязательно в храм, но понимать, что ты идешь к Богу в гости. А Господь как Отец примет тебя с открытыми объятиями, с любовью. Вот. И это тоже нужно понимать. Но только серьезно, только честно, только искренне. И тогда уже, наверное, не станет вопроса, а как вот прошли вот эти 40 дней поста. Если ты сегодня откликнулся на зов прийти в гости к Отцу, и Отец тебя принимает, то вот с этого момента начнется твой отчет, подготовка как к светлому празднику Христового воскресения.
Вы сказали в начале нашей беседы о красной нити, да, какие-то вот моменты, которые особенно важны, когда мы говорим о Страстной Седмице. Но вот предстоящие четверг, пятница, суббота и, наконец, воскресенье, что будет происходить в эти дни в храмах?
Каждый день несет в себе особую такую смысловую нагрузку. В четверг будет совершаться Божественная литургия. В этот день мы будем вспоминать Тайну Вечерю, на которой было установлено Таинство Евхаристии, причащение тела и крови Христа. В пятницу Его страдания, распятие. Суббота — день такой трагический, может быть, в какой-то степени, ну, наверное, скорбный, конечно же, скорбный. Говорится, что да молчит всякая плоть, и в этот день ты особо переживаешь такое вот это духовное напряжение. И вот эти все дни, они имеют свою смысловую нагрузку, и все богослужение, оно нам говорит об этом, говорит о тех событиях, которые мы вспоминаем. Поэтому, придя в храм, мы можем либо попасть на Божественную литургию, либо увидеть, как выносят плащаницу. Это погребение Христа, положение Его во гроб. Ну а если мы придем все с субботы на воскресенье, в пасхальную ночь, то мы будем свидетелями воскресения Христова со всеми вместе.
Очеканили. А скажите, пожалуйста, вот человек, который, возможно, хотел бы прийти в храм, но по своим каким-то личным причинам сомневается, боится, что встретит там людей, которые будут смотреть на него и спрашивать, я вас не видел, а вы причащались, а вы как-то участвуете в жизни прихода. Ну или вот с какими-то другими сомнениями встречается. То есть не получится так, что он даже вот своим присутствием, бывает, люди сомневаются, ну зачем я туда пойду, если я вот не верил, не думал, не готовился, а теперь сейчас приду со всеми вместе.
Это, конечно, интересно, что есть такое, но если ты, как только ты переступаешь порог храма, ты оказываешься в другой реальности. И вот эти все сомнения, вот эти все страхи, которые сейчас кажутся такими весомыми, значимыми, что они даже тебя заставляют задуматься, идти или не идти, они все отпадут сами собой. Потому что в храме совсем другая атмосфера и обстановка. Я просто уверен, что таких людей нет и не будет, которые будут косо смотреть и скажут: «Вчера тебя здесь с нами не было». Наоборот, все будут делиться вот этой радостью. И даже, может быть, вокруг будут люди, которых вы совершенно не знаете, это незнакомые люди. Но сердцем вы будете понимать, что мы все едины. И в этой духовной радости будет такое некое ликование вот, от соприкосновения с чем-то великим, могущественным, чистым и настоящим. Вот это настоящее, оно тебе говорит, что больше ничего другого в жизни нет, важного и важнее, и значительнее. То есть, как только вы переступаете порог храма, вы оказываетесь в объятиях Бога. И там ну, никаких косых взглядов быть нет и не может. Иногда, если кто-то мне и скажет, что «а вот у меня было», значит, вам показалось. Неправда. Быть такого не может и не должно. Ну, так, если говорить серьезно, конечно, всякие люди бывают, и искушения бывают. Действительно, человек в храм зашел, а ему, может быть, что-то не так ответили. И я тоже слышу о том, что вот мне сделали замечание. Но в этом страшного тоже ничего нет. У нас как-то вот иногда принято ругать, вот бабушки молчите, бабушки не трожьте, пусть. Ну и ничего страшного нет, если тебя поправили, если тебе подсказали. Если это сделано корректно, с чувством такта, уважения. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь все эти страхи нужно оставить. Для Бога нет, не будет иметь какого-то существенного такого значения, потому что здесь каждый будет сам отвечать. Здесь не будет вот этого коллективного. Вот вы все постились, а вот эти не постились. Сегодня читалось Евангелие, как будет встреча с Богом. Все говорят, там страшный суд. А Христос рассказывает: накормил, напоил, внимание уделил. Ты мой, значит, ты мне это сделал. А те, кто окажется по левую сторону, скажут: Господи, а когда мы тебя видели таким нуждающимся? И он им ответит: ну вы же это ближнему не сделали, значит, не сделали мне. Вот я думаю, что у Бога немножко другие какие-то такие критерии, категории, на которые, благодаря которым да, человек приобретает какую-то такую вот точку опоры. Поэтому не надо сомневаться, нужно идти. И встреча будет, и эта встреча должна произойти. Как я уже сказал, я просто уверен, что это будет встреча с любящим отцом. Мы, бывает такое, родителей забываем, некогда позвонить, не то что в гости заехать. А когда приехал в гости, столько радости. Вот просто останови свое внимание, посмотри, как радуется мама или папа, или бабушка, к которой ты приехал. Точно так же радуется Бог, еще даже больше.
Вы сказали о сопереживании. Вот и многие священники говорят, и говорят проповедники о том, что хорошо бы вот эти дни быть с Господом, да, услышать эти слова Его, что побудьте со мною, даже хотя бы просто не отдыхайте, вот как-то будьте со мной вниманием. Ну, мы в жизни так много заняты, так сильно заняты, такие дела, и работа, и домашнее хозяйство, и нужно переделать еще кучу всего того, что за нас это никто не сделает. Как найти время, как найти силы в себе еще и вот бодрствовать и быть со вниманием, быть со Христом?
Вы знаете, я сам себе всегда отвечаю на этот вопрос, потому что так же, как и все остальные, устаешь, тебе не хочется, вот, и приходится себя понуждать. И каждый раз я себе говорю вот какие слова. Бог дал тебе все это время. Это время — подарок тебе. И ты из этого времени не можешь найти 15 минут, чтобы утром помолиться или вечером, чтобы поговорить с тем, кто тебе дает этот дар, тот, кто дает тебе это время, ведь этого времени может и не стать у тебя, или оно может быть ограничено. Время, оно что же как-то так вот воспринимается по-разному. В детстве оно тянется, с годами все быстрее и быстрее проходит, хотя, в принципе, наверное, ничего не меняется. Стрелки часов как шли, так и идут. Но меняемся мы. И полностью от нас зависит найти 10-7 минут побыть с Богом. Митрополит Антоний Суржский часто говорил о том, что, может быть, даже если нет сил, ты устал, не обязательно стоять и читать молитву, хотя понуждать себя к молитве нужно, и это необходимо. Но сядь на креслице, помолчи, послушай, что Бог тебе скажет. Ведь и святые отцы часто советовали настраиваться на молитву. Встал, немножко подумай, приди в себя, а потом становись на молитву. Поэтому здесь, наверное, как такового вот прям оправдания быть не может. Было бы желание, время найти можно. Даже при такой вот занятости можно идти молиться, можно стоять в очереди в магазине и общаться мысленно с Богом, обращаться к Нему. Ну а если мы найдем время и сходим на богослужение, Бог в долгу не останется. Он даст обильно свою благодать, и эта благодать, она нам даст радость, и она нам даст возможность правильно распоряжаться своим временем, правильно дружить, правильно общаться, правильно работать. Вы сказали, что мелочи, мелочей много в жизни. А что, если сделать так, чтобы все эти мелочи были светлыми? Тогда вся наша жизнь будет доброй, светлой. Вот. А так, конечно, если мы мелочи воспринимаем как мелочи, как рутина, ну вот наша жизнь проходит как рутина. А сделать их светлыми, и будет все по-другому. Вся жизнь будет светлее и добрее, чище.
Отче Корнилий, когда вы разговариваете со своими студентами, что вы им говорите, как вы их настраиваете на вот эти периоды, вот эти дни, как вот вы с ними беседуете? Ведь у них тоже есть вопросы, тоже есть какие-то сомнения.
Я бы, знаете, как ответил на ваш вопрос? Студенты меня больше настраивают, чем я. Ребята, мыслящие, думающие, ищущие. И поэтому иногда они подходят к каким-то моментам, богослужебные или чисто вот бытовые, послушания у нас, они никуда не денешься, жизнь идет. Как они это воспринимают, как они это объясняют? И чаще я у них для себя нахожу какие-то ответы на те вопросы, которые у меня внутри есть. Это все происходит как-то так естественно. Идет разговор или какая-то ситуация, вот она разрешается таким образом, и я вижу, что здесь и переживать не надо было, и вообще вот правильный подход. Поэтому в первую очередь студенты меня наставляют.
Батюшка, очень важно, когда мы говорим о Страстной Седмице, иметь правильный настрой на эти дни. Вы уже сказали, каждый день великий, каждый день особенный, глубокий. И чтение Священного Писания заставляет нас вновь и вновь задуматься над какими-то очень необычными и сложными вопросами. Но ведь наша жизнь не стоит на месте. Мы двигаемся вперед, появляются новые возможности, появляются какие-то варианты для действий. И человек иногда может не выбирать то, что было и написано тогда, а действует абсолютно в новых рамках, новой морали, в новых тенденциозных взглядах. И это в том числе связано с нашей жизнью. Вот вы сказали, мы должны радоваться дару жизни, дару времени, который нам дан. Но ведь есть люди, которые так совсем не считают. Им, это их жизнь, и они ей распоряжаются так, как ей хотят.
есть такое, но это не по-настоящему, это не искренне. Когда человек приходит на исповедь или просто в храм для того, чтобы встретиться, побеседовать со священником, задать какие-то вопросы, и он переживает сложную, критическую такую вот ситуацию в жизни, он уже так не рассуждает. Если до этого он думал, что моя жизнь, я делаю, что хочу, молодость, деньги, состояние, положение и так далее, то когда наступает вот эта точка другого отсчета, человек с сожалением. Это знаете, как человек, когда попадает в какую-то катастрофу, он говорит, вся жизнь перед глазами пронеслась. И ни один не сказал, что я так рад был. Все говорят, что ж я наделал, что ж я так жил. Понимаете, сожаление есть. То есть, поэтому я говорю, что это не по-настоящему. Я недавно видел одного человека, который потратил всю свою жизнь на то, что получал удовольствие, употребляя какие-то наркотики. А теперь он не может двигаться, он лежит, прикован, и с трудом говорит, и говорит, что ни в коем случае, ребята, не делайте этого, оно того не стоит. Говорит, ну а ты сколько там, значит, вот увлекался всем этим? Ну, там, лет 20. Теперь ему, конечно, уже сложно помочь, и, в принципе, это невозможно, наверное, но, видите, раскаяние приходит. Поэтому жизнь жительствует, она идет, берет свое. И наша задача с вами именно, чтобы наша жизнь как музыка звучала. В ней все должно гармонично быть, все должно быть настроено. Ну, например, допустим, гитара, да? Вот. Каждую там струну нужно натянуть, и она будет звучать. И тогда ты играешь, получается мелодия. Вот ты играй свою мелодию, играй свою жизнь. У кого-то это скрипка, у кого-то там другой инструмент. Но настройка нужна. Как бы вы ни старались там, да, мимо клавиш и так далее стучать, это будет диссонанс вызывать, это будет неудобство. И самому сам устанешь. Все равно хочется слушать музыку. Поэтому наша жизнь — это такое искусство. Вот научился играть на скрипке или на гитаре, научись правильно жить.
Правильно жить — это по заповедям Божьим?
Я думаю, что да. Заповеди, они есть в сердце каждого из нас. Ведь, как говорится, душа по природе христианка, она сама знает, что правильно, что ей нужно, и тянется к этому, к свету. А заповеди — это ж не набор каких-то ограничений. Вот это не делай, вот это не делай, потому что вот так будет, вот так. Это как правило дорожного движения. Вот зеленый, пожалуйста, переходи дорогу, красный — стой, иначе беда будет. Вот и Христос, вот и Господь, Он не хочет нас ограничить в чем-то. Тем более наша свобода — это дар, который дан от Бога. Но Господь дает нам правила, правила жизни. Как так, чтобы было меньше аварий в нашей жизни? Вот. Есть еще специальная такая территория на дороге, да, обозначена, что это вот переход. И там можно пройти безопасно. Так вот и в церкви заповеди. Они тебе подсказывают, как правильно достичь, как вернуться домой. Вот идешь с работы, можно там перебежал, и раз авария, тебя дома ждут. А ты куда спешил? Сэкономил 2 минуты, и вот какое горе, да, проблема, горе, и вообще это неприятная ситуация всем близким, родным. А тут, соблюдая заповеди, вернешься благополучно и быстро домой. Цел и невредим.
Очень хорошо, но если я соблюдаю правила дорожного движения, это же еще не значит, что я застрахован от тех, кто не соблюдает. Вот в нашей жизни мы тоже с этим встречаемся.
Есть, конечно, есть такое. И это тот дар, который дал Господь, и он его не может нарушить. Это свобода воли человека. Каждый вправе принять решение, перебежать дорогу, или пройти немножко там, где светофор, и безопасно пройти. Да, не застрахован. Жизнь — это такая сложная штука. Все в руках Божьих. И наше дело — быть верными Слову Божию. Верующий человек — это же не просто признавать, ну да, вот Бог есть, я это не отрицаю. А верить — это же намного глубже. Это и преданность Богу, и доверие Богу. И часто говорим, вот я верю в Бога. Надо не забывать, что и Бог верит в человека. Вот и оправдывай доверие Божие. Бог доверил этот мир, эту жизнь, время.
Мне страшно становится. Бог не разочаровался в человечестве в целом, если Он верит в каждого из нас? Ведь...
Мне сложно ответить на этот вопрос, но я думаю, что нет. Разве может отец разочароваться в своем сыне? Разве может мать сказать «нет» своему сыну, каким бы он ни был? У меня своих детей нет, но у меня есть 80 человек, студентов. И то вот они приходят, и у нас есть там определенные правила, это внутренний такой распорядок нашего дня. И они ведь, если они ко мне идут, значит, им что нужно? Им нужно сделать исключение. Они не могут жить по этим правилам. Они хотят выйти в город тогда, когда это не положено. Например, там после ужина, Великим постом. Вот. Или пропустить что-то. Они идут ко мне. Ну, мне на самом деле сложно им отказать. Но у них же есть причины какие-то там. Девушку нужно встретить, мама приедет. И нужно входить в положение. Я думаю, что Господь, Он тем паче понимает каждого из нас, как нам трудно, как нам тяжело, нелегко. И он это все понимает. Но, с другой стороны, если ребенок пытается идти, делает первые шаги, и только его держать, не выпускать из своих рук, боясь того, что он упадет, он не научится ходить.
Не научится.
Это, знаете, если позволите, такая есть небольшая история. Мальчик с девочкой, значит, гуляли, и там, значит, какой-то пруд небольшой, камыши, и вот видят кокон, из которого уже бабочка выходит. И вот она взлетела, вспорхнула, и это так их впечатлило. И вот они через какое-то время опять пришли, опять видят кокон, и что там вот-вот уже бабочка. И они решили ей помочь.
От доброго сердца,
от доброго сердца. Они решили ей помочь выйти, чтобы она взлетела. Но они повредили ее крылышки. Вы знаете, там такая пыльца, вот если ее убрать, то бабочке сложно взлететь. И они помогли ей, а она лететь не может. Вот как интересно. То есть вот это вот умение жить, оно должно быть каждым приобретено. Каждый должен научиться жить, иначе мы не взлетим, если нам все время будут помогать. Вот Господь иногда поэтому и дает какие-то трудности, испытания.
Ну, осознавая, что нас ждут трудности, что мы с чем-то можем не справиться, и что нам будет больно, мы упадем, тогда, может быть, вообще не стоит никуда идти, посидеть на месте?
Ну, можно такое избрать, но вот кроме студии вы больше ничего не увидите. Не узнаете, что трамваи ходят, не узнаете, что сейчас там колокола звонят, с друзьями не увидитесь. Можно себя ограничить и не выходить, не стать бабочкой. Хотя ты бабочка, но сидеть и думать, что ты до сих пор гусеница. Но это уже другой диагноз. Это уже не ко мне.
Батюшка, вы знаете, из года в год мы говорим о том, что богослужебный круг, он повторяется. Да? И по идее такое мнение часто имеет место быть. Ничего нового, придя в храм, мы не услышим. Пасха прошлого года, позапрошлого года, те же свечи, тот же благодатный огонь, те же проповеди священников, все то же самое. Ну что я там буду, чего я там не видел?
Бывает, читаешь книгу, которую ты уже читал, а может быть даже и не раз ее читал, каждый раз по-новому ее для себя раскрываешь. То есть, ведь все зависит от нас. Богослужение, оно действительно одно и то же. Богослужебные тексты одни и те же. Они уже написаны святыми отцами и поются из года в год. Но как ты их будешь воспринимать, зависит от меня. Не то, что там хор будет петь, и, в принципе, понятный напев, там мотив, да, и слова какие-то знакомые. А ты прислушайся, и услышишь намного больше, чем ты до этого слышал. Узнаешь. Тебе коснется это слово совсем иначе. И слова Евангелия, они вот как пример с книгой, когда ты читаешь книгу и по-новому для себя что-то открываешь, в Евангелии там каждое слово по-новому может быть раскрыто. Я помню, был еще школьником, и вот к нам беседа была нашего настоятеля с каким-то, я не помню, военным человеком, наверное. И он говорит: «Батюшка, у меня вот такая традиция, я когда читаю какую-то книгу, я интересные мысли подчеркиваю». И когда я стал читать Евангелие, я по привычке взял карандаш и понял, что нужно все подчеркивать. То есть видите, какая глубина и как все это может восприниматься, как это может переживаться каждый раз по-новому. Поэтому те же свечи, то же облачение, тот же крестный ход, но это каждый раз по-разному. Это как общение с другом. Ну, а друг тот же самый, да? А вот встретил его, и каждый раз есть о чем разговаривать. И чем чаще общаешься, тем больше тем для разговора. Вот уехал, не видишься, потом уже созваниваешься, как-то ну так, этак, и разговор. А тут каждый день практически или каждую неделю видишься, и все время есть о чем поговорить. Вот здесь то же самое. Приходишь, и каждый раз по-разному. И каждый раз это радостно, и каждый раз это так хорошо тебе от этого по-новому раскрывается, что иначе быть не может. Поэтому надо только захотеть. Надо только, вот, как я уже сказал, искренне и честно подойти к этому. И тогда никаких повторений не будет. И те же самые лица, это родные лица, они будут восприниматься еще лучше, еще ярче. Это вот сейчас все телевидение перешло с одного формата в другой. Четкость другая, там качество другое. Вот так.
Краски ярче.
От Пасхи к Пасхе то же самое. Все будет, если в прошлый раз было так, в этот раз будет все в HD-качестве. Потом еще лучше. Но все зависит от нас. Вот сейчас показывают, говорят, хотите, чтобы у вас был приемник, показывал, чтобы купите приставку, да? И здесь. Хочешь, чтобы все было лучше, приходи в храм. Ты получишь этот заряд, ты получишь эту благодать, а Бог не миру дает Духа Святаго. То есть, насколько ты будешь способен вместить, насколько ты сам будешь готов к этой радости, Бог тебе столько даст, без остатка.
Ну а как можно подготовиться к такому варианту, когда на Пасху, в обычные дни у нас, может быть, не так полны храмы, но на Пасху обязательно храмы полны, и людям даже приходится как-то вставать плечом к плечу, а там душно, а там жарко, и как-то не очень удобно, и все это, и куда-то вот уже и радость уходит, и уже как-то все о чем-то вокруг, обо всем думаешь, кроме о том, что вот молитва идет и вообще-то сложно.
Вы знаете, мне вот как-то сложно с этим согласиться, потому что я, например, вспоминаю свое детство, когда я был не в алтаре, был в храме, людей было очень много. И оно даже некое такое движение постоянно, потому что кто-то заходит, кто-то выходит. Но это раз в году бывает. Такая атмосфера, такая обстановка и такое богослужение. Больше этого не будет. И ты вот стоишь в этой толпе, такой счастливый, и все счастливые, у всех живые глаза, глубокие. Эти глаза делятся с тобой радостью. И туда, вот на этот праздник, он такой объединяющий, он дает такое некое духовное единство, единение, что вот это вот какое-то, казалось бы, на первый взгляд, неудобство внешнее, оно не замечается, оно воспринимается по-другому. Это, знаете, если большой стадион вмещает много людей, и значит, им там хорошо, они идут и себя ощущают иначе. То есть, вот эта площадка, храм действительно ограничен, не может вместить всех и каждого, и кто-то на улице стоит. Для этого организуются в больших храмах какие-то трансляции, можно это смотреть по экрану, значит. Но когда ты туда пришел и хотел этого, ты на это не обращаешь внимания. У тебя только одно — это вот эта вот радость. радость от этого богослужения.
А вот радость от того, что происходит в храме и от этой вот вести, она больше, когда ты готовился к этому? Или она такая же, когда ты просто зашел в храм и со всеми вместе порадовался?
Конечно, больше. Я думаю, что больше. Это как ждать праздника. Это как ждать исполнения желания. Иногда ведь само ожидание, оно как бы вот бывает лучше, чем исполнение желания. То потом исполнилось, и все, и что дальше. Человек готовится к празднику, вот это у него есть ожидание чуда. Он себя готовит. Ведь что такое пост? Это же не просто диета. Это чтобы вот наше духовное, оно было над материальным. Человек преображается, очищается. Сколько слов, сколько написано, сказано святыми отцами о пользе поста. Поэтому, безусловно, пост помогает человеку более правильно, внимательно и как-то раскрыть все какие-то краски, палитру этого праздника. Если чем человек менее подготовлен пришел. Но опять же, здесь мы так как-то теоретически можем об этом говорить, потому что Господь, у Него свой суд, и Он каждому даст ту радость, которая Ему необходима. И когда мы будем уходить, то все будут довольны, и все будут радостны. И поэтому сказать, что вот этого больше радости, этого меньше, как-то будет неправильно.
Батюшка, подводя итог нашей беседы, завершая наш разговор, мне хотелось бы еще раз попросить вас сделать акценты на том, буквально вот осталось 2-3 дня, вот как их провести, как сосредоточиться на себе, что было бы более полезным и лучшим для каждого из нас.
Я, наверное, если вы позволите, я бы так ответил и сказал то, что я бы себе самому сказал, то, что я себе говорю. Нужно быть более внимательным к своему внутреннему «я». Кто я? Где я? Вот я прихожу на службу. Кто я? Где я? Как слышу я голос Бога? Мне кажется, что вот эти дни, они даны именно для того, чтобы настроиться и увидеть Бога, увидеть Христа, увидеть по-настоящему. Именно не так, не своими какими-то представлениями, вот как мне там представляется, а реально. Что вот Он, Бог, и Он ждет твоего приглашения, чтобы войти к тебе в гости. Вот нужно себя приготовить и позвать Бога в гости. Вот, наверное, вот эти дни для этого нам даны. Я так себе это говорю.
Спасибо вам большое, батюшка. Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас был иеромонах Корнилий Зайцев, ректор Екатеринбургской духовной семинарии. Мы благодарим вас за внимание. Оставайтесь на Первом православном.